Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Цей погодині зверну вашу увагу на наступні теми. Андрію Геращенко, керівнику об'єднання «Руський дом» з Вітебську, не подобаються білоруські назви у Мєнським метро. Але він каже, що Олександр Лукашенко на його позицію адреагував занадто жорстко. У Прагу на юбілей Сходнього партнерства не поїдуть представники офіційного Мєнську. Про це у бліц-аналізі «Свободи». Слухач «Свободи» з Харкова Олександр Кузьменко розважає про те, чим подобне у Сходній Україні Україна і Білорусь. Кузьменко, який видатно говорить по-білоруську, приведе приклади некоторих тутейших слов, поводле розуміння яких, як по паролях, одрознюють місцевих і немісцевих. Ви довідаєтеся, що означає одно з таких словов – ганделок. Заставайтеся з нами. Нецензурно лаяўся, не падпарадковаўся міліцыі. Паводле гэтых двух тыповых абвінавачванняў суддзя Анастасія Асіпчык сёння асудзіла Іллю Дабратвора на 10 сутак арышту. У сваім каментары да прысуду Ілля Дабратвор звязаў асуджэнне з маючым адбыцца чарнобыльскім шляхам. Паводле Дабратвора у ізалятары на Акрэсціна, дзе ён правёў ноч, шмат затрыманых. Да таго ж значную колькасць рыхтуюць для накіравання у ЛПП, нібито на лячення ад алкагалізму. Люди зв'язують гэта з будучым чемпіонатам па хакеі. У Мянскім ізалятары на вуліцы ад Крэсціна адбывае адміністрацыйны арышт і актывіст Максім Вінярскі, асуджаны учора. Ён яшчэ на судзе вясіў сухую галадоўку. Што вядома пра стан здароўя актывіста? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Максім Вінярскі, нагадаю, быў асуджаны на 12 дзён. На дадзены момант усе звесткі пра ягонае здароўе адносяцца да ўчорашняга дня, калі яго судзілі. Вядома, што ў Вінярскага была вірусная ангіна, і ў судзе да яго выклікалі хуткую дапамогу. Лекары аглядзелі актывіста і ўжо абвясцілі, што павязуць яго ў інфекцыйны шпіталь, але суддзя Людміла Лапо рабіць гэта забараніла. У выніку пасля агалошэння прысуду Вінярскага павезлі ў ізалятарнае Крэсціна, а ён на знак пратэсту абвясціў сухую галадоўку. Грамадская актывістка Вольга Мікалайчык згадала, што Максім Вінярскі нават адмовіўся брать с собой у изолятора воду.
И он обвесил сухую от того, что его уже так замучили, его уже так закатовали и так зекуются над им, что раз, и он сидит по 15 суток. Мать и страшно хворая, и они про это не думают. Есть, меня вчера удивило, сидит этот мент, его семья, они, дети. Про то, что у нас семьи, у нас матерки, дети, батьки. Про это никто не думает. Вчера мать Винярского плакала, она страшно хворая. Мы были на Майдане, и он места себе не находил, какая она хворая, она скалеченная, и она плача за его весь час, и он меньше детенок. Что у его сестра за его весь час плача? Про это никто не думает. И они уже его зарабили просто хлопчика для битья, а он вельми годный человек, и он вельми человек цикавый, сумленный, и щирый, и мужный. И, бачишь, и они это вылечили, и они весь час его цкуют, и над дым просто сдекаются. И как это спынить, и он пошел на той крок обвесить сухую голодовку. Я кажу, ты ж там загнешься, он каже, нехай мяне вывозіць у хуткай дапамозе беспрытомнага. Але я так вырашыў, усё, не даў ні вады сабе купіць.
Як сябе пачувае Максім Вінярскі цяпер? Дзяжурны ізалятар на Крэсціна сказаў, што пра арыштантаў яны нічога не паведамляюць і паклаў слухаўку. Адвакат пойдзе да Максіма Вінярскага на сустрэчу 25 красавіка, калі падрыхтуе скаргу. Раней, кажа, туды ісці не варта. Паводле адваката, які абараняў Максіма Вінярскага на мінулых ягодных працэсах, ён мужны чалавек, неаднойчы ўжо праводзіў галадоўкі і вытрымае. Але тое, што гэтым разам галадоўка будзе сухая, адваката ўсё ж трывожыць.
Сказал, не будет даже пить воду, но это сложно, конечно, это и вредно для организма. Ну, вот, так что в пятницу я к нему пойду, тогда можете вечером позвонить, я вам какую-то информацию дам о нем.
Ці можа вязень ізалятарнага Крэсціна разлічваць на трывалую медычную дапамогу? Гэтае пытанне я збіраўся задаць актывісту змены Павлу Вінаградаву, якога, як і Вінярскага, часта прэвентыўна саджаюць на Крэсціна, дзе ён рэгулярна трымае галадоўкі. Аднак сёння Павел не адказаў на званок. За яго адказала ягоная жонка Святлана, якая ведае сітуацыю са слоў мужа.
К ним заходзіць медсестра или врач, я не знаю, хто точно, наверное, врач, спрашивает, как самочувствие.
Если что-то болит, то ты говоришь, что тебе что-то болит. Какие-то лекарства они могут предложить, но далеко не все. Ну и если совсем плохо, то вызывают скорую. Но вообще каждый день, насколько я знаю, их не то что осматривают, просто спрашивают, есть ли жалобы.
Про Максима Винярского сегодня в заводском суде сгадал активист Илья Добротвор. Той казал, что с камеры шел голос Максима Винярского. Докладные обставины, про яких это отбывалось, покуль невядомые, покольки Илья Добротвор судом так само арештованы и потрапил у изолятор.
Передавал Олег Груздилович.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Андрій Герещенко, старшиня громадського об'єднання «Руський дом», якого Олександр Лукашенко вчора, правда, не згадуючи прозвище, назвав диверсантом, лічить, що відбулася помилка і президенту подали не ту інформацію. По словах Герещенка, якому ми дозвонилися у Вітебськ, проросійські організації не з'являються у Білорусі небезпечними структурами.
22 красавіка, виступаючи з посланням Національному сходу і білоруському народу, керівник країни довго запевнював, що російцям і російськомовному насильництву у Білорусі нічого не погрожає. Менавіта оборону інтересів російськомовного насильництва Кремль оправдує анексію Криму і присутність російських військов на території Усходньої України. Олександр Лукашенко назвав диверсантами тих, хто спробує стверджати, що в Білорусі притісняються інтереси російців російської мови. Лукашенко нібито відомі особи, які відказані за такі виказування, і КДБ вже отримав від його розпорядження приймати до їх відповідні міри. Тлумачить Андрій Герещенко.
Мене доволі дивно тільки було почути, що певне у нас тут є активісти, які кажуть, що є ніке древнє ставлення для російської мови і наукові. Притеснення. Справа не в этом, справа в том, что просто мы звертали увагу на шерох моментов. Ну, коли деталево про их сказать, то это, например, то, что русские назвы больше их нема у Минским метро. Что русские назвы практически отсутствуют у назвах улиц, у назвах населенных пунктов. И больше того, зараз распрацовывается программа, на мой погляд, довольно спорных таких вот транскрипций перетворения русских и белорусских названий один в одно, и это до некой мешанины проводит. Мы про это сказали. То есть это достаточно техничное, я бы сказал, мелкое питание, которое, на мой погляд, напевно, не было правильно осенсовано, перш за все, тими, кто рыхтовал информацию для президента. Ну и, возможно, он, скажем так, реагировал больше жестко и больше, может, тыми, чем это было важно обрабить.
По словах Андрея Герещенки, пророссийские организации не являются у Беларуси небезпечными структурами.
Я не думаю, что некие российские силы являются тут небезпечными некими структурами, тем более, что ничего они себе такого вельми великого не представляют. Фактически занимаются культурологичной працей и, я думаю, не ведут никакую працу там, по скасованию суверенитета и тем более, могут быть выкликаны для там, того, как некие зеленые человечки сюда приехали и так далее. Да не маньяких подсказок. Они фактически все союзно-интеграційні процеси достатково поступально розвиваються.
Андрій Герещенко підписан звороту до Владимира Путіна від російських суайчинників Білорусі, у яким вітається долучення Криму до Росії. Так само суайчинники просять російського президента, цитуємо, прийняти самі рішучі міри по обороні російських людей в Україні від злочинних замахів фашистської хунти. Політолог Олександр Класковський був удільником ток-шоу «Позиція» на білоруському телебаченні. Програма була присвячена кримському питанню і вийшла в ефір на наступний день після референдуму у Кримі 17 соковіка. У записі брали уділ і представники проросійських рухів. Для Олександра Класковського їхня активність у Білорусі стала не чаканістю.
І раптом висвітлилося, що ці люди тут, вони дійничують, але дійничали, видать, більше латентно, а ось тепер, коли Росія, як сказав Лукашенко у посланні, стала спробувати стати во увесь свій історичний пост, раптом, глибоко вже повилазили ці люди і почали так само вещати по повній програмі. І, ведаєте, коли раніше ось їх розважання, що, мовляв, білоруси, це тільки така етнографічна нікая галіна одного русского народу, вони могли виглядати нікою такою маргінальною екзотикою, то сьогодні, після анексії Криму, тут уже трошки становиться дискомфортно.
Де гаранти, задається питанням Класковський, що завтра діяльність цих організацій організацій у Беларусі не стане падмуркам для з'яўлення тут зялёных чалавечкаў.
Нагадаю, што да моўнага выбару беларусаў, то Александр Лукашэнка ў сваім учорашнім пасланні заявіў: «Калі мы перастанем гаварыць па-руску, то страцім розум. Калі развучымся гаварыць на беларускай мове, перастанем быць нацыяй». Як вы ацэньваеце гэтую заяву? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
То, что он сказал, это не понимаю, потому что это не вкладывается в рамки понять. Здесь есть нация, должна быть и нация. Белорусский язык должен быть главным. А зачем нам русская, зачем нам это? У нас есть белорусская. А мы этого не ценим. И нет гордости в нашей Белоруссии за свою мову, за вообще за нацию. Это сам. У нас все время мы унижены были.
Это, конечно, плохо, что нация теряет свой родной язык. И, ну, как-то мы сейчас это почти никого не волнует, это плохо, конечно, что все говорят на русском, всех это устраивает, а белорусский язык все уже свои забыли. Это, конечно, плохо, но мы же ничего поделать с этим не сможем. Это надо, чтобы все поняли это.
Действительно, это если мы утратим русский язык, но перейдем чисто на белорусский, то вряд ли кто-то будет, допустим, разговаривать на чисто белорусском языке. А белорусский, что утратим нацию, то действительно, это утрата, это получится, что утрата действительно нации белорусской, именно белорусской.
Ну, в этом есть доля правды. Ну, если стратим белорусскую мову, то стратим и, ну, не совсем еще стратили, скажем так. Хотя никто на ней не говорит фактически, даже и каналов уже на по телеку нету, и по радио. Раньше было радио, хотя бы по радио слышали. Ну, слава богу, что мы ее понимаем. Ну, значит, мы такая особенная страна.
А кто я? Я не могу конкретно сказать.
По-белорусски практически никто не говорит.
Никто не говорит, нет.
Ну так мы уже стратили эту нацию, если нет?
Ну, полностью, может, нет, но такие, разумеет, то мы еще, но разумеем, хоть не говорим.
А вот что значит стратить голову, коли стратим русскую мову?
Не знаю, не могу сказать.
Ну, он, наверное, имел в виду в плане то, что он пытается союзничать с Россией. И в том плане отказываться от русского языка, это было бы не совсем правильно, потому что это, ну, у нас все связи с Россией. Ну, то, что мы забываем, конечно, свой родной язык, это очень плохо, скажем так. Ну, дело в каждом. Надо начинать с себя.
Такие отказы мы почули у Гародні. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У консульском отделе посольства России у Менску подтвердили, что уже отказывает на звонки громадян у Беларуси относно отрывания громадянства России. Перед Чернобыльским шляхом начались арышты громадских активистов. Сегодня на 10 суток посадили Илью Добротвора. Андрей Геращенко из Витебска, старшиня громадского объединения «Русский дом», якого Александр Лукашенко учора назвал диверсантом, лічит, что отбылася помылка и президенту подали не тую информацию. Супраць былога генеральнага дырэктара Бабруйскага акцыянернага таварыства «Фандок» Уладзіміра Майка распачата адразу некалькі крымінальных справ. На ягоную маёмасць накладзены арышт. На міжнароднай канферэнцыі ў Празе, прысвечанай 5-м угодкам абвяшчэння праграмы «Усходняе партнерства», не будзе прадстаўніка афіцыйнай Беларусі. І пра гэта больш падрабязна. Беларускія ўлады праігнаруюць юбілейную канферэнцыю ўсходняга партнерства, якая заўтра адкрываецца ў Празе. Пра гэта «Свабодзе сёння» паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык.
Республіка Беларусь не будзе прымаць удзел у мерапрыемствах, якія пройдуць у Празе. Пытаннем аб тым, чаму на нефармальная сустрэча, якая пазіцыянуецца як юбілей ўсходняга партнёрства, не будуць прадстаўлены ўсе краіны партнёры гэтай ініцыятывы, варта звярнуцца перш за ўсё да чэшскага боку. На жаль, чэшскія арганізатары мерапрыемства аказаліся нездольнымі забяспечыць выкананне асноўтворных прынцыпаў, закладзеных у пражскай дэкларацыі 2009 года. У першую чаргу раўнапраўя і недыскрымінацыі. І гэта пры тым, што з улікам падзеі ў рэгіёне дадзеная ініцыятыва перажывае свае нелепшыя часы. Літаральна трашыць па швах, патрабуе сур'ёзнага пераасэнсавання і сумесных намаганняў, каб у прынцыпе мець якія-небудзь перспектывы.
Лічыць Дмітрый Мірончык. Хаця на юбілейнай канферэнцыі ў Празе і не будзе прадстаўніка афіцыйнага Мінску, у панельнай дыскусіі «Фундаментальныя правы і свабоды ў краінах усходняга партнерства» збіраецца ўзяць Любоў Кавалёва, маці пакаранага смерцю Уладзіслава Кавалёва, а таксама актывіст «Вясны» Андрэй Палуда. Чаму ў Прагу не быў запрошаны Александр Лукашэнка і чаму туды не паедзе ніякі іншы прадстаўнік Беларусі? У якім стане цяпер знаходзіцца ўсходняе партнерства і якія выклікі стаяць перад гэтай праграмай? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Алесь Лагвінец.
Чаму, на вашу думку, беларускі бок вырашыў не ўдзельнічаць у мерапрыемствах, якія пройдуць у Празе 24-25 красавіка на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў, удзельнікаў усходняга партнёрства?
Пишет, что Афидельный Минск не может делать это в самом высоком уровне, поскольку Александр Лукашенко находится в списке невъездных европейских звезд. И он судом наведает, что треба сделать, чтобы его на прозвище было выкреслено. Треба вызволить политвязню. Лукашенко этого не робится, и тому, видать, было запрошение комусь ниже, может быть, Мясниковичу. Максима сегодняшнего режима Беларуси спробовал протиснуться под украинский шумок, сказать, что вот геополитическая ситуация такая, то принимайте нас такими, как мы есть. Але Пельский звяз – это супорность краина, которая так или иначе грунтуется на определенных каштовностях. И тут Европейский звяз не будет гублять тварь для Лукашенко. Тем больше, что учерашними своими заявами он показал, что он по-ранейшему, по-советскому, вельми своесобливо, авторитарно воспринимая все то, что отбывается в нашем регионе.
На теперішній події намекнув своєю заяві представник Міністерства заміжних справ Білорусі Дмитрий Мірончик, який сказав, цитую, «З уліком події в регіоні дадзена ініціатива, мається на увазі усходнє партнерство, переживає свої нелепші часи літерально трешить по швах». Чи згодилися б ви з такою оценкою, в любому випадку, незалежно від оцінки білоруської ЗС, які справді зараз основні проблеми стоять перед усходнім партнерством?
Ну, первое, это такая реплика относно того, что важно было бы изобразить Лукашенко. Но, видите, когда Лукашенко сподержался российской агрессии в Грузии, то он вызволил Казулина. Зараз ему ничто не перешкодяет, это же самое вызволить Беляцка, Спаткевича и всех остальных политвязням. И он этого не робит. Теперь относно усходнего партнерства. Сапраўды усходнее партнерство переживает не лепшие часы. Украинская ситуация, украинское неподписание погоднення об ассоциации, по сутности, было одним из тех кроплев, якая осталась опошней у протестах супраць уладов. Безумовно, Заходу треба вельми мощно пересенсовать свою политику относно краины усходнего партнерства и быть больше активным. Бо просто декларации, без конкретных деяний, а миновито сприяльного гандлевого режима, зоны вольного гандлю, без реального обмена помеж людьми и безвизовой просторы, без больших инвестиций, Запад не поширит свой вплыв на краины региона Усходнего партнерства. И видовочно, что такие встречи на самом высоком уровне могут быть заходной кропкой, але опрос декларации саправды мусит быть конкретные деяния. Сегодня Запад у силу разных причин, таких конкретных деяний не так и шмат и робит.
Алесь Лагвінец у Блиц-анализе свободы.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Супраць былога генеральнага дырэктара Бабруйскага акцыянернага таварыства «Фандок» Уладзіміра Майка распачата адразу некалькі крымінальных спраў. Яго вінавацяць у злоўжыванні ўладай. На ягоную маёмасць накладзены арышт. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Паводле следчага камітэту, за час кіраўніцтва Уладзіміра Майка прадпрыемства непрадумана набывала абсталяванне, якое потым прастойвала. Акрамя таго, на рахункі замежных арганізацый неабгрунтавана пералічваліся сродкі за нібыта выкананыя працы.
В результате всех неправомерных действий генерального директора причинен ущерб обществу в особо крупном размере на более чем 187 тысяч евро.
Зазначаюць у следчым камітэце. У снежні 2013 году Уладзімір Майко, як паведамлялася, кампенсаваў частку нанесеных прадпрыемству стратаў, сплаціўшы гатоўкай 200 мільёнаў рублёў. Гэта, аднак, не ўратавала яго ад крымінальнага пераследу. Як стала вядома, днямі на маёмасць былога генеральнага дырэктара наклалі арышт. Асабістую маёмасць былога кіраўніка прадпрыемства ацанілі ў 2 мільярды рублёў. У афіцыйных паведамленнях не згадваецца пра лёс самаго Владзіміра Майко. Ці арыштаваны ён, ці на волі. У прыватных гутарках фандокаўцы кажуць, што ён нібыта хаваецца ў Маскве. У следчым камітэце гэта, аднак, абвяргаюць.
В отношении Манько избрана мера пресечения в виде личного поручительства, поэтому он находится сейчас в Бобруйске. Проводятся экспертизы по определенным документам, финансово-экономическим. Все продолжается расследование.
Запевнила супрацовница следшего комитета по Могилевской области. Владимиру Майку погрожает от 3 до 10 годов зняволення с конфискацией маемости. Что до модернизации фандока, то поводле все тих же официальных звесток, и она на предприемстве отбывается. При конце 2013 года старшыня дзяржконтролю Александр Якабсон тым не менш мусіў ахарактарызаваць сітуацыю з ёй як нездавальняючую і загадаў до 20 студзеня навесці парадак на прадпрыемстве. Ці ён наведзены, высветліць не ўдалося. Працаўнікі не надта ахвотна гавораць пра сітуацыю на прадпрыемстве. Некаторыя наракаюць на невысокія заробкі, якія паводле іх не дацягваюць і да 2,5 мільёнаў рублёў. Кажуць пра кепскія умовы працы і зняважлівае стаўленне начальства.
У нас матэрыяла нету, нет затаплення, нету света. Людей держат целую смену, домой не отпускают. Потом обязаны идти в свод. В фандоке самое любимое выражение – не выйдете на увольнение. То есть людей настолько гнобят, что не считаются просто судьи.
Оповедает нас незадоволенных работниц. Суразмовница не верит, что частые визиты контролеров могут выправить ситуацию. Коли приезжают контролеры, то все кепское от них хавают, каже яна.
Что прячется, выставляет, зачистится, мажется. Что он может приехать и увидеть? Все работает, лицо выставляем хорошую, остальное прячут.
Працавница кажет, что то и обсталевание, якое закуплялася за часамі кіраўніцтва Майка, складзіравалася на тэрыторыі прадпрыемства і выглядала як незапатрабаваная, а ўвагу на яго звярнулі, калі Лукашэнка асабіста заняўся дрэваапрацоўчай галіной. Прадстаўнік адміністрацыі на просьбу спраўдзіць словы працаўніцы запрасіў наведаць прадпрыемства, і тады ўсё, маўляў, будзе патлумачана. Што да заробкаў, то было сказана наступнае.
Зарплата бывает разная. Если работа квалифицированная, зарплата одна. Неквалифицированная работа, зарплата другая. Сами ж понимаете.
Юрий Хранявицкий шмат год працуе в Бобруйском лесотехничном колледже. На пытанне, ці захвоты идуть працовать на фандок, ягоныя гадаванцы отказывая с сарказмом.
Бягут туды с радостью за 2,5 миллиона. Ну, вы разумеете, что в двухкости с радостью. Куды им подеваться? Их треба ж некуды размерковывать. Могу сказать, что колледж так само мы отсталые, на жаль. Потому что мы не даем того, что потребно и немало на сучасного обсталевания. Мы на пальцах все показываем. Майстерня там есть, але ну, не сучасная. Все треба менять, ведете.
Констатуя выкладчик колледжа.
Сталы слухач беларускай свабоды, харкаўскі гісторык Александр Кузьменка, які выдатна валодае беларускай мовай, расказаў нам пра тое, як пачуваюцца людзі ва ўсходняй Украіне. З ім пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
Харкаўская вобласць і горад Харкаў, паводле ацэнак экспертаў, знаходзяцца ў зоне пагрозы экстрэмізму. Александр Кузьменка пацвярджае, што на вуліцах горада неспакойна, з'явіліся людзі, якіх харкаўчане лічаць чужымі, праз іх вымаўленне і няведанне характэрных для мясцовасці словаў.
Некія дзіўныя рэчы адбываюцца ў Харкаве. Я зусім гэта ад харкаўчан не чакаў, сумняюся, што гэта харкаўчане. Ёсць вельмі такія выразныя сігналы пра тое, што не зусім гэта харкаўчане. Я сябра асабіста размаўляў з людзьмі, якія не ведаюць украінскай гарэлкі. У іх спыталіся ў нашым тут местным. У нас гэта называецца гандэлак. Яны не ведалі, што такое назва гандэлак. Гэта харкаўскае слова. Ну, яно таксама сувязь з беларускім гандэль. Дык натуральна, што ў іх запыталіся, а водка Мруша. Гэта харошая водка. Ну, дык натуральна, украінцы ведаюць, што водка Мруша гэта вельмі дрэнная водка, але потым яны сядзелі там і тыя трое мужчынаў і дзея нахвалівалі. У нас тут усё ж дозаюць, що гэта ўсё ж людзі з Белграду. Што ў Белграді там ўсё ж шмат людзей, які так ці інакш можуць ведаць нават украінскую мову, альбо больш так расянку, да, то есть суржы.
Разам з тым Александр Кузьменка адзначае, што ўдзельнікі прарасійскіх мітынгаў, якія тут адбываюцца, выступаюць не за далучэнне да Расіі, а за розныя статусныя рэчы, напрыклад, за расійскую мову ці федэратыўныя адносіны з Кіевам.
Ну, украінская сімволіка на вуліцах Харкова ўсё ж ужо не зусім добра з'яўляецца. Не небезпечна для здоров'я. Вільно шмат тих, хто приймає удзел у гэтых мітингах, яны ўсё ж неяк за некі такі больш статусны рэч ту ж рускую мову. Там за некі федэратыўныя там адносіны з Києвом, але гэта не вырашаецца уваходам у склад Расійскай Федэрацыі. Натуральна, што пра расійскіх настроев тут няма. Ёсць людзі, які сумняюцца, ёсць шмат людзей, якім абыякава, абы грошы плацілі. Ось ёсць людзі, якія працуюць на гэта. Нас у Харкаве можуць звольніць людзей за праўкраінскія погляды.
Людзі фармуюць атрады самаабароны, аднак асцерагаюцца, што цяперашняя ўлада не будзе дапамагаць харкаўчанам бараніць свой горад. Увогуле Александр Кузьменка адзначае, што людзі не давяраюць уладзе.
Шмат які з маіх знаёмых будуць бараніць, але мы па гэтым не верым у тое, што нашы ўлады зараз будуць адмыслова дапамагаць у гэтым. Таму неяк бараніцца будуць, але магчыма не зусім гэта будзе афіцыйна. То есть людзі неяк ужо перша не вераць, то ўсё ж мы адыдзем у Расію, а калі тут з'явяцца ўсё ж расейцы, то магчыма з афіцыйнымі ўладамі пакуль што ў нас не рызыкуюць звязвацца. То есть ёсць людзі, які там запісаліся ў самаабарону, ёсць людзі, які там пайшлі да гэтых міліцэйскіх загонаў тэрытарыяльных, ураецца нейкая такая гражданская самаабарона, але людзі не веруюць, што калі там наступны раз тую ж облдержадміністрацыю возьмуць там боем, то гэтыя спісы не апыняцца ў тых руках, якія, так сказаць, ну, будуць вельмі уважліва вывучаць гэтыя спісы і гэтых людзей па гэтым спісам і браць.
Лукашэнка прарасейскі, і ніякіх ілюзіяў тут быць не можа, лічыць харкаўчанін. А так званая шматвектарнасць беларускай афіцыйнай пазіцыі што да ўкраінскіх падзеяў не будзе мець ніякага значэння, калі Пуцін вырашыць атакаваць Ровенскую ці Жытомірскую вобласць з тэрыторыі Беларусі.
Насельніцтва Беларусі, яны больш глядзяць расійскія каналы, чым слухаюць Радіо Свабода, ці нават Белсат. Дык натуральна, што Лукашэнка арыентуецца на той насельніцтва, якое глядзяць расійскія каналы. Я не веру нават у тое, што Лукашэнка не будзе з Расіяй разам праводзіць нейкія вайсковыя дзеянні. Таму што, наколькі я ведаю, у Беларусі ёсць экстэрытарыяльныя вайсковыя базы расійскія. У нас у Крыме таксама была экстэрытарыяльная расійская база. Чым гэта скончылася, украінцы ведаюць. Калі будзе загад з Расіі, то ён нічога не зробіць, каб, напрыклад, атакаваць Ровенскую вобласць, Жытомірскую вобласць. Для мяне асабіста і маё захапленне там Беларусю ў гэтым пункту гледжання, тое, што адбываецца ў Беларусі, вельмі нагадвае тое, што адбываецца тут на ўсходзе. І то Харкаве патрэбна захоўваць украінскую мову, а зусім не расійскую. І я ж гэта назіраю ў сябе пад вокнамі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» харкаўскі гісторык Александр Кузьменка. З вамі Радіо «Свабодзе» асноўныя тэмы дня. У консульскім аддзеле пасольства Расіі ў Менску пацвердзілі, што ўжо адказваюць на званкі грамадзянаў Беларусі адносна атрымання грамадзянства Расіі. Перад чарнобыльскім шляхам пачаліся арышты грамадскіх актывістаў. Сёння на 10 сутак пасадзілі Іллю Дабратвора. Андрэй Герашчэнка з Віцебска, старшыня грамадскага аб'яднання «Рускі дом», якога Александр Лукашэнка учора назваў «дыверсантам», лічы, што адбылася памылка і прэзідэнту падалі не тую інфармацыю. Супраць былога генеральнага дырэктара Бабруйскага акцыянернага таварыства «Фандок» Уладзіміра Майка распачата адразу некалькі крымінальных спраў. На ягоную маёмасць накладзены арышт.